За окнами спал огромный город. Маятник стенных часов бесстрастно отмахивал секунды. На столе перед наркомом дымился, а потом перестал дымиться нетронутый чай. Старший майор говорил сдавленным от волнения голосом. То и дело вытирал платком бритый череп. На лбу у наркома тоже блестели капли пота. Потому как редко сам перебивал докладчика вопросами, было ясно, с выводами согласен. Да и вопросы были не скептические, а уточняющие. Сначала Октябрьский изложил тщательно проверенную и отсеянную информацию, поступившую из трех наркоматов – госбезопасности, внутренних дел и обороны, от коминтерновских товарищей и сотни иных источников. Излагал без подробностей и деталей один сухой остаток, но отчет занял полтора часа. А на формулировку вывода, ради которого и была проведена вся эта гигантская работа, хватило одной минуты. Немцы собрали на востоке своего рейха 5-миллионную армию не для того, чтобы, как следует припугнув Советский Союз, совершить бросок к Южному Средиземноморью. Все ровно наоборот. Продемонстрировав Британии, что без большого труда может перерезать ее топливно-сырьевые артерии, и тем самым укрепив позиции своих английских доброжелателей, фюрер оставляет план «Барбаросса» в силе. Удар будет нанесен по России, и счет идет на дни. Когда Октябрьский закончил, нарком встал у окна, сцепив руки за спиной. И долго, минут 5, смотрел вниз на площадь. Наконец заговорил, не оборачиваясь, сбивчиво. «Завтра к вождю. Поедете со мной. Если мы с вами ошибаемся, история нам не простит. И не только история. Но вы правы, тянуть больше нельзя». Октябрьский перевел дыхание. «Это мы с вами дорого стоило». И взглянул на часы, непроизвольно отреагировал на слово «история». 3:05, 11, то есть уже 12 июня. В эту секунду на столе вкрадчиво запищал аппарат. Без наборного диска. Это звонили из секретарской. «Что за срочность?» — невольно сказал нарком в трубку. «Пусть после зайдет, я занят». «Даже так?» — он усмехнулся. «Ну хорошо. Раз такая таинственность, пускай пройдет в малую приемную. Сейчас выйду». Крепко пожал Октябрьскому руку. «Идите. Утром в 8 позвоню и скажу, куда ехать. Ко мне сюда или прямо в Кремль. Попробуй поспать перед завтрашним разговором. Если сможешь». Нарком улыбнулся краем рта. «Я-то точно не смогу». Глаза за пенсне были усталые. К ночи на щеках пробилась черная щетина. «Не такой уж он железный», — подумал Октябрьский. И поехал домой, спокойный, с чувством выполненного долга. Принял горячий душ, с аппетитом съел оставленный домработницей ужин, выпил чаю. Что уснет, не сомневался. Жизнь у старшего майора в последнюю четверть века складывалась до того нервная, что бессонница была бы непозволительной роскошью. Перед тем, как закрыть глаза, он велел организму пробудиться ровно через 5 часов. И проснулся, как штык, в 8:20. Постоял под душем, утренним, то есть холодным, не спеша, со вкусом побрился, завтракать не стал, как перед боем. Логика действий наркома старшему майору была понятна. Остаток ночи сам наверняка перепроверял данные, предоставленные Октябрьским. Можно было не сомневаться, что у наркома имелись для этого альтернативные ресурсы. Но тут Октябрьский был спокоен в своих фактах и выводах. Он не сомневался. Скребя опасной бритвой по выпуклому черепу, старший майор размышлял не о своем вчерашнем докладе, а о времени, выбранном наркомом для встречи с вождем. Всем известно, что вождь работает по ночам, принимает посетителей почти до рассвета, потом до полудня спит. Решение наркома позвонить вождю в 8 утра приводило Октябрьского в восхищение. Если уж кидаться в прорубь, так лихо, одним махом. Сама беспрецедентная дерзость такого звонка придаст разговору особую, экстраординарную важность и срочность. Без 1:08 Октябрьский уже стоял у телефона в перчатке на искалеченной руке, в фуражке. Аппарат молчал. Так прошло 10 минут. 20. 40. Без 9:15, не выдержав, старший майор позвонил в секретариат сам. Ему ответили, что наркома нет на месте. Поколебавшись, Октябрьский позвонил наркому домой, в особняк на улице Качалова. Начальник охраны, с которым у старшего майора были давние приятельские отношения, ответил, что сам не ночевал. Это было странно, хуже, чем странно, необъяснимо. Октябрьский промаялся еще 10 минут и поехал в ГЗ дожидаться наркома на месте. С каждой минутой складка на лбу старшего майора делалась все резче. В здание он вошел не через 6-й подъезд, как всегда, а через главный вход. Так было ближе, в приемную. У проходной, возле внутренних телефонов, по обыкновению ждали посетителей, кто в военной форме, кто в штатском. Октябрьский туда не посмотрел, погруженный в тревожные мысли. Вдруг услышал радостный возглас. «Товарищ старший майор! Шеф!» Повернул голову и не сразу узнал в тощем, обросшем клочковатой бородой субъекте лейтенанта Дорина, который месяц назад пропал без вести в ходе неудачной операции «Вассер». Увидев, что абверовская шпионка Вассер носит чекистскую форму и запросто проходит в главное здание, Дорин в первый миг одеревенел. Крик, Конечно, не поднял и вдогонку не бросился, на это ума хватило. Но в общем и целом ум лейтенанта, что называется, зашел за разум. Ну, сильна немецкая разведка. Внедрила агента в святая святых советского государства. На Лубянку. Искали-искали неуловимого агента Вассера, а он, то бишь она, все это время была прямо под носом. Когда же первоначальное потрясение миновало, Егор воспрял духом. Теперь все менялось. Он был уже не жалкий неудачник, приползший с бездарно проваленного задания, а лихой разведчик, который вернулся из-за линии фронта с бесценной добычей. Вот вам, товарищ старший майор, пресловутый агент Вассер, с заказной бандеролью. Не упустить бы только, вдруг она не постоянная сотрудница, а вызвана из какого-нибудь периферийного подразделения. Ищи ее потом. А еще пришла в голову тревожная мысль, что если она выйдет через другой подъезд, хотя если периферийная, то вряд ли. В любом случае нужно было спешить. Егор еще раз набрал номер Октябрьского. Телефон молчал. Тогда, набравшись храбрости, позвонил прямо в приемную наркома. Ситуация позволяла. «Секретариат, слушаю вас», — говорит лейтенант Дорин. «Я должен срочно доложить товарищу генеральному комиссару об очень важном деле». «Какой лейтенант? Откуда?» — недовольно откликнулась трубка. «Из спецгруппы «Затея», — сказал и испугался. Вдруг спецгруппу за это время расформировали. «Почему не докладываете по начальству?» «Не могу найти товарища старшего майора, а дело не терпит отлагательства. Честное слово!» Эх, не солидно прозвучало, прямо как честная пионерская. «Наркома пока нет, позвоните через полчаса. Что же делать?» Егор в волнении переступал с ноги на ногу. «Пропуска нет, телефона других сотрудников «Затеи» он не знает. Пойти к дежурному по городу? Волынка, конечно, видок у него подозрительный. Мало ли к дежурному за день психов ходит. Пока втолкуешь, в чем дело, пока установит личность, за это время Вассер запросто может уйти. Вот в романе Петр I писателя Алексея Толстого описано, как в древние времена любой человек мог крикнуть «Слово и дело государева!» И его сразу вели в тайный приказ к самому главному дьяку. Если наврал человек, обеспокоил органы из-за пустяков, шкуру спустят. А если дело вправду важное, ему сразу давали ход. В общем, заколебался Егор. То ли слово и дело кричать, в смысле к дежурному ломиться, то ли оставаться на посту, стеречь шпионку. Все за Дорина решила судьба. В высокие двери быстрой походкой вошел высокий человек в генеральской форме с маленькими усами и решительно выпеченной челюстью. Егор чуть не всхлипнул от радости, от неимоверного облегчения. «Товарищ старший майор, шеф!» И уже шепотом добавил: «Она здесь!» На них таращились. Зрелище и вправду было необычное. Мятый тип в кожаной куртке, отчаянно жестикулируя, нашептывал что-то на ухо представителю высшего комсостава. Тот слушал, и густые брови карабкались по лбу все выше и выше. «Иди ты!» — один раз воскликнул командир, словно не веря. Потом: «Да ты что!»